Глава 4. Капитан второго ранга Антон Зыков задумчиво смотрел на большой проекционный экран, разделенный на два виртуальных объема. Один из них демонстрировал обстановку на поверхности, где среди развалин неторопливо перемещалась модернизированная самоходная платформа «Каракурт», а другой показывал летящий в небе над океаном атмосферный истребитель экспедиционного корпуса. Эта машина и ее пилот уцелели в сражении за город и остались на бригане 3, не успев эвакуироваться вместе с эскадрой генерала Аббаса. А сейчас, по предложению господина Набутому, Зыков привлек их для участия в учебном бою с очень необычным боевым роботом, модернизированным техниками торговой гильдии. Задачи обоим противникам были поставлены одинаковые – обнаружить и уничтожить условного врага. Искусственный интеллект Каракурта знал, что может подвергнуться атаке, но о том, что она произойдет с воздуха, его в известность не поставили. Для чистоты, так сказать, эксперимента. А вот пилот истребителя заранее получил информацию, что цель у него будет одиночной и наземной. Для учебного боя, конечно, лучше подошел бы штурмовик, но таких машин второго послевоенного поколения у Зыкова не имелось. А истребитель был, причем не один. Так что у бывшего командира эсминца даже появился выбор. Выбрал он, естественно, лучший из имевшихся экземпляров, в принципе, тянущий даже на поколение 2-, пусть и с некоторыми оговорками. Ну и ракетами его оснастили класса воздух-поверхность, так что со своей задачей пилот просто обязан был справиться. Господин Набутома, правда, уверял, что его люди смогли подтянуть Каракурта до поколения 1-, но Антон, к словам главы торговцев, отнесся с известной долей скепсиса. Ему приходилось встречаться с этой моделью, и он отлично знал, что она относится к 3-му послевоенному поколению. Конечно, если использовать для модернизации Каракурта артефакты, добытые из самых продвинутых роботов Роя, можно дотянуть его до неплохого уровня. Но Зыков очень внимательно посмотрел список использованных компонентов. Максимум, что нашлось у людей Набутома, это артефакты второго поколения. Да и то в списке они встретились всего пару раз. Так что ждать от получившегося робота серьезных результатов не стоило. Предложи подобную идею кто-то другой, Антон, скорее всего, даже не стал бы тратить время и ресурсы на организацию учебного боя. Но господин Набутома считался весьма уважаемым гражданином, неплохо проявившим себя во время сражения за город, и отмахиваться от его слов капитан второго ранга не стал. Кроме того, глава торговой гильдии упомянул, что в работах по модернизации Каракурта принял участие Марк Рич, причем далеко не на последних ролях. Этот факт несколько озадачил бывшего командира эсминца, заставив его задать уточняющий вопрос. «Ваши слова звучат очень необычно, господин Набутома. Не подскажете, в чем выражалось участие Рича в работе над этой боевой машиной?» «Я в курсе, что он давно числится в штате торговой гильдии, но, помнится мне, Марк Рич был принят на должность охранника». «Ну, для начала, это именно он, хозяин Каракурта», — улыбнулся уголками губ глава торговой гильдии. «А что касается должности, недавно наш штат расширен, и в нем открыта вакансия инженера, которую Рич и занял». «Инженер?» — непонимающе изогнул бровь Зыков. «Вы хотели сказать техника? Ему что, провели операцию по внедрению в мозг чипа с базами знаний?» «Нет, господин полномочный представитель. На такую операцию Марк Рич никогда бы не согласился», — отрицательно качнул головой глава торговой гильдии. «Однако, как оказалось, он и без чипа неплохо разбирается в трофеях, добываемых в руинах. До последней атаки Роя Рич очень интенсивно учился и оттачивал полученные знания на практике вместе с одним из весьма уважаемых торговцев нашей гильдии. А слово «инженер» он сам откуда-то вытащил и настоял, чтобы его должность называлась именно так. Я не стал спорить. В конце концов, это лишь слово». Сейчас Антон вспомнил этот разговор, причем не просто так. Условные противники пока находились далеко друг от друга, но что-то в движениях Каракурта, оснащенного шестиствольной автоматической пушкой и небольшой барабанной пусковой установкой на 4 ракеты, приковывало взгляд бывшего командира эсминца, заставляя сомневаться в исходе учебного боя, до сих пор казавшимся ему заранее предопределенным. Присутствовало в его плавных перемещениях среди развалин некая пластика крадущегося хищника. Что-то подобное Антон уже видел, когда на обшивку эсминца Роя высадился контрабордажный робот «Скорпион». Нет, Каракурт, конечно, выглядел заметно менее опасным, но нечто схожее с повадками «Скорпиона» в нем все-таки присутствовало. Приближаться к городу, прижимаясь к поверхности воды, пилот истребителя не стал. Полагаясь на свое маскировочное поле и весьма серьезные сканеры, он избрал другую тактику. Снизив скорость, чтобы облегчить работу генератором маск-поля, он повел машину на высоте около 3 километров, надеясь первым обнаружить противника и отработать по нему ракетами, после чего быстро разорвать дистанцию со снижением и уйти от возможного ответного огня в сторону руин, прикрывшись помехами и оптоэлектронными фантомами. В принципе, Зыков считал этот план вполне рабочим, но, как показали дальнейшие события, пилот сильно недооценил противника.
«Фиксирую воздушную цель»,
— раздался из спикера системы связи безэмоциональный голос вычислителя Каракурта.
«Дистанция 43, высота 3200, скорость 1600. Захват цели системами наведения неуверенный».
«Зачем он вышел на связь?» Зыков непонимающе посмотрел на главу торговой гильдии, никак не отреагировавшего на доклад искусственного интеллекта Каракурта. «Это же повышает вероятность его обнаружения». «У Каракурта очень хорошая система защиты сигнала», — спокойно ответил Набутому. «Несмотря на выход на связь, ваш пилот, судя по всему, его пока не видит».
«Цель захвачена»,
— вновь прозвучал доклад вычислителя Каракурта.
«Жду указаний».
«Вы не отдали искусственному интеллекту приказ открывать огонь по готовности?» Еще сильнее удивился Зыков. «Нет, господин полномочный представитель. Я посчитал нужным продемонстрировать вам не только качество сканеров и вооружения нашей разработки, но и ее маскировочные способности». Истребитель находился уже над центром города, но неподвижно застывшего среди развалин Каракурта его сканеры все еще не видели. Видя, что изначальный план почему-то не сработал, пилот слегка изменил курс и начал плавный разворот.
«Цель прошла точку минимального сближения»,
— доложил Каракурт.
«Срыв захвата цели через 12 секунд. Жду указаний».
«Цель уничтожить», — сохраняя на лице полную невозмутимость, приказал Набутому. Каракурт чуть изменил позу, слегка согнув среднюю и заднюю пары конечностей, и выпустил из барабанной пусковой установки одну за другой две ракеты, после чего метнулся в узкий проход между развалинами высотных зданий, сейчас представлявших собой груды искореженного пласта бетона, поднимавшиеся на высоту нескольких этажей. Маршрут отхода он явно выбрал заранее, причем, судя по всему, с учетом необходимости отражения ответной ракетной атаки. Зыкова поразила странность выбранной Каракуртом тактики. На его взгляд, роботу следовало выпустить по цели все 4 ракеты. Тогда у него появился хотя бы какой-то шанс свести бой в ничью. А от 2 ракет истребитель почти наверняка отобьется. И 2-го шанса его пилот наземной машине точно не даст. Комментировать происходящее Зыков, однако, не стал, предпочтя дождаться результата поединка. Сначала бой развивался по вполне ожидаемому сценарию. Пуск ракет условным противникам сканеры истребителя, естественно, не проспали, но Антон был вынужден признать, что Каракурт подловил машину корпуса в очень неудобной позиции. Пилоту пришлось бросать истребитель в боевой разворот со снижением, давая время системам наведения плазменных пушек захватить приближающиеся ракеты. Ответный залп не заставил себя ждать, и здесь офицер Федерации жадничать не стал. В сторону наземной машины, оказавшейся очень непростой целью, рванулись 4 ракеты в воздух-поверхность. Зыков перевел взгляд на Каракурта, остановившегося на дне техногенного ущелья. Робот стоял неподвижно, лишь едва заметно поводя блоком стволов автоматической пушки. Весь опыт бывшего командира эсминца подсказывал, что шансов отбиться от 4 ракет у него нет никаких. Боеприпасы, естественно, использовались учебные, и взрывы имитировались безвредными, но яркими вспышками, а сами ракеты перед самой целью уходили свечой в небо, после чего плавно опускались на поверхность. Снаряды для пушек тоже применялись специальные, не способные нанести цели никакого вреда, но четко фиксирующие попадания. Вот этих-то вспышек вокруг Каракурта Зыков и ждал, но дождался он совершенно другого. 2 ракеты, выпущенные наземным роботом, оказались совсем не такими простыми целями, как ему изначально казалось. Пушки-истребители начали бить по ним, как только позволила дистанция, но с захватом целей у них явно что-то не складывалось. И лишь 1 ракета бледно вспыхнула и сменила курс, признав себя уничтоженной, а 2-я, напрочь проигнорировав оба выпущенных пилотом оптоэлектронных фантома, настигла цель и только в последний момент уклонилась от столкновения с боевой машиной, злобно полыхнув сигнальной вспышкой, отмечающей условные попадания. Неверящий своим глазам Антон снова посмотрел на Каракурта, к которому тоже уже приближались ракеты. Вот только шли они как-то неуверенно, все время рыская на курсе, как будто постоянно теряли цель, а потом вновь ее обнаруживали. И было их уже не 4, а 3. Робот продолжал стоять на месте, ведя непрерывный огонь из автоматической пушки, причем огонь совершенно убийственный. Неярко вспыхнув, в небо ушла еще 1 ракета, и почти сразу за ней 3-я, На мгновение Зыкову показалось, что последней ракете удастся прорваться сквозь летящее ей навстречу облако снарядов, но яркой вспышки условного попадания он так и не дождался. Четвертая ракета бессильно ушла в небо, признавая свое поражение.
«Цель уничтожена»,
— бесстрастно доложил вычислитель Каракурта.
«Расход ракет 2 единицы. Боекомплект к пушке исчерпан на 72%. Прошу разрешения вернуться на базу для пополнения боезапаса».
«И что это значит?» — требовательно глядя на главу торговой гильдии, спросил Зыков. «Как такое возможно?» «Это означает только одно, господин полномочный представитель», — уважительно ответил Набутома. «Вряд ли нам стоит торопиться с отправкой войскового транспорта в полную неизвестность. У нас есть возможность весьма ощутимо повысить его шансы прорваться в центральные миры Федерации и сильно удивить противника, если он попытается нам в этом помешать. А как именно это стало возможным, вопрос отдельный. И думается мне в данный момент не столь уж актуальный».
«Командир, мы потеряли беспилотник»,
— доложил лейтенант Икару.
«Судя по всему, его сбили с земли. Сканеры не успели точно определить точку, откуда велся огонь. Похоже, дрон нарвался на какую-то очень неприятную тварь роя, тихо сидевшую в засаде и выстреливающую с короткой дистанции с одновременным подавлением связи средствами РЭП».
«На каком расстоянии от нас это произошло?»
— напряглась Джао Вэй.
«97 километров».
«Плохо. Разведчик успел обнаружить что-то, заслуживающее внимания?»
«Он засек некую активность в 140 километрах к северу от нашей колонны. Отослал узконаправленным сигналом короткий отчет и сменил курс. Почти сразу после этого дрон был сбит, но успел сообщить, что обстрелян неустановленным противником. Дальше сообщение забито помехами».
«Что за активность?»
«Ничего конкретного. Флуктуации в фоновых излучениях, похожие на побочные эффекты при боевой работе сканеров систем наведения. Возможно, там шел бой, но обе стороны активно применяли систему маскировки, так что сказать что-то с уверенностью невозможно. Вычислитель дрона доложил о смене курса для уточнения обстановки, но рассмотреть он так ничего и не успел».
«Где сейчас второй беспилотник и истребитель?»
«Неизвестно. Пока они не выходили на связь».
«Принято»,
— кивнула Джао. Она старалась гнать от себя мрачные предчувствия, но после недавних событий никакие позитивные мысли в ее голове рождаться не желали. Сама по себе потеря одного из беспилотников не могла считаться чем-то экстраординарным. Но в совокупности с общим развитием ситуации эта новость не оставляла места для оптимизма. В том, что вокруг есть отряды противника, Джао Вэй не сомневалась. Скорее, ее удивляло, что после ракетного удара рой прекратил атаки на колонну. Впрочем, общего расклада сил она не знала, так что вполне возможно, противнику сейчас было просто не до них. Вычислители роя способны достаточно неплохо проводить тактические расчеты, и для них наверняка не составило труда понять, что сил, идущего к восьмому форпосту отряда, не хватит для прорыва. В общем, враг вполне мог решить сосредоточить усилия на более важных целях.
«Госпожа капитан, вернулся истребитель, осуществлявший поиск дружественных отрядов».
На проекционном экране появилось изображение лейтенанта Конева.
«В 140 километрах к северу обнаружена смешанная колонна армии Куньмина. 7 минут назад она была атакована наземными силами роя при поддержке атмосферной авиации. До боя в отряд входило 57 единиц бронетехники, в основном самоходной артиллерии. Атака отбита, но с ощутимыми потерями. Сейчас отряд насчитывает 49 машин. Они тоже идут к восьмому форпосту и постоянно подвергаются ударам с воздуха. А теперь враг бросил против них и наземные силы».
«Кто командует отрядом?»
«Майор Арвади. Его колонна — все, что осталось от 4-го артполка и пехотного батальона, выделенного ему для прикрытия. Во время падения на город орбитальной верфи они находились восточнее мегаполиса, поддерживая огнем войска экспедиционного корпуса, наносившие контрудар во фланг атакующим тяжелым танком роя».
Теперь Джао Вэй стало окончательно ясно, почему противник перестал атаковать ее отряд. У врага появилась куда более значимая цель.
«Майор Арвади отправил в нашу сторону 3 разведывательных дрона.
Продолжил доклад лейтенант.
«Они будут работать ретрансляторами, так что через пару минут у нас появится связь с дружественным отрядом».
Словно подтверждая эти слова, система связи издала сигнал входящего вызова, но это оказался не майор Арвади.
«Командир, беспилотник обнаружил в 60 километрах к юго-востоку до 2 взводов легкой пехоты с шагающим танком «Варан», 3 самоходными установками ПВО и парой машин поддержки.
«Легкая пехота?» — чуть изогнула бровь Джао. «Разве у нас есть такие подразделения? Да еще с вараном. Откуда они выкопали эту рухлядь?»
«Это ополчение. Их отправили прикрывать позиции взвода ПВО от возможной атаки мелких тварей роя».
«Как они с такой экипировкой оказались за границами мегаполиса?»
«Непонятно. Возможно, успели выйти из-под удара, когда стало окончательно ясно, что орбитальная верфь упадет на город. Дрон принес только самые общие сведения. Командует ими лейтенант Турнье из экспедиционного корпуса Федерации. Машины ПВО тоже оттуда. Лейтенант просит разрешения присоединиться к нашей колонне».
«Это было бы очень кстати. Но принимать решение буду уже не я», —
отрицательно качнула головой Джао Вэй.
«У нас с минуты на минуту появится новый командующий».
Однако прошло почти 10 минут, а связь с колонной 4-го артполка так и не установилась. Что стало этому причиной, Джао не знала, но время уже начинало поджимать, и что-то решать требовалось прямо сейчас.
«Лейтенант Конев, отправьте одну из своих машин на 30 километров к юго-востоку. Мне нужен ретранслятор для связи с отрядом лейтенанта Турнье».
«Принято»,
— немедленно отреагировал командир авиагруппы и через полторы минуты доложил, что команда выполнена. На проекционном экране танка Джао возникло изображение незнакомого лейтенанта со знаками различия Федеральной армии.
«Госпожа капитан, на связи лейтенант Турнье», —
доложил офицер.
«Капитан Джао Вэй», — представилась Джао. «Лейтенант, доложите обстановку. Состав вашего отряда мне уже известен».
«Следуем в направлении 8-го форпоста, соблюдая режим максимальной скрытности»,
— четко ответил Турнье.
«Возможно, именно поэтому атакам роя пока не подвергались. Но когда подойдем ближе к форпосту, противник нас наверняка обнаружит. Шансы отбиться от удара с воздуха у нас есть, а вот наземным силам противника нам противопоставить почти нечего. Легкий танк «Варан» и откровенно плохо экипированная пехота – далеко не лучшие аргументы в споре с серьезной бронетехникой. Прошу разрешения присоединиться к вам. Мы существенно усилим вашу противовоздушную оборону и сами будем не столь уязвимы для наземных атак».
Джао прекрасно понимала, что лейтенант говорит дело. После исчерпания боезапаса зенитных ракет эффективность ПВО отряда резко снизилась, и это стало для нее настоящей головной болью. Проблема требовала решения, а майор Арвади на связь так и не вышел, и это развязывало ей руки.
«Примите координаты точки встречи, лейтенант!»
Отбросив сомнения, приказала Джао Вэй.
«Вы нас немного опережаете, так что небольшой резерв времени у вас есть. До встречи с нашей колонной. Продолжайте соблюдать режим максимальной маскировки».
«Выполняю».
В голосе лейтенанта Турнье отчетливо слышалось облегчение.
«Лейтенант Конев».
Джао переключилась на канал связи с авиагруппой.
«Организуйте разведку в направлении колонны 4-го артполка. Мне нужно знать, что у них происходит».
«Принято».
После секундной паузы ответил Конев.
«Госпожа капитан, я полечу сам. Второй истребитель сейчас дальше от цели. Минуты через три со мной пропадет связь».
«Вас поняла, лейтенант. Действуйте».
Низко над колонной промелькнул и исчез из виду быстрый силуэт аэрокосмического истребителя. Связь с ним прервалась через полторы минуты. По мере приближения к осажденному форпосту плотность установленных роем помех сильно возросла. Впрочем, Конев вернулся довольно быстро.
«Госпожа капитан, отряд майора Арвади ведет тяжелый оборонительный бой. Похоже, рой перебросил часть сил от 8-го форпоста, чтобы не допустить выхода артиллеристов на дистанцию ведения эффективного огня по штурмующим. Все беспилотники, отправленные для установки связи с нами, сбиты. Майор Арвади приказывает вам немедленно двигаться ему на помощь».
«Командира машин принять новый маршрут»,
— без колебаний приказала Джао Вэй, сбрасывая в командную сеть отряда новые координаты. Колонна, не снижая скорости, совершила поворот на 40 градусов вправо. Танки и бронемашины двигались быстро, но даже в темпе форсированного марша до места боя им предстояло идти около 40 минут. За это время все могло уже закончиться, причем не в пользу людей. Артиллеристы хороши в дистанционном бою, а в лобовой сшибке с шагающими танками противника их шансы близки к нулю.
«Лейтенант Кленов, слушайте боевой приказ»,
— сделав над собой усилие, произнесла Джао.
«Авиагруппе обеспечить воздушное прикрытие колонны 4-го артполка и нанести штурмовой удар по атакующему ее наземному противнику».
«Принято»,
— после едва заметной паузы ответил Кленов.
«Госпожа капитан, ваша колонна останется вообще без поддержки с воздуха и почти без средств ПВО. Может быть, оставить вам хотя бы один истребитель?»
«Он понадобится вам для прикрытия атаки штурмовиков», —
отрезала Джао Вэй.
«Выполняйте, лейтенант».
Не слушая более возражений, она переключилась на другой канал. Ближняя связь, работающая в пределах прямой видимости, функционировала вполне сносно, даже в том бульоне из помех, в который превратили эфир средства рэп-роя.
«Ван!»
Джао вновь обратилась к командиру взвода тяжелой пехоты по имени.
«Отправь беспилотник к отряду лейтенанта Турнье. Мне нужно передать ему новый приказ».
«Сделаю»,
— столь же неформально ответил лейтенант Донг. Их с Джао Вэй связывали далеко не только служебные отношения, и при общении по закрытому каналу они иногда позволяли себе некоторые вольности. Джао понимала, что все решится в ближайшие пару часов. Если Рой успеет уничтожить колонну артиллеристов, шансы прорваться к форпосту у ее отряда станут совершенно призрачными. И даже если они пробьются, потери будут просто ужасными, а их и так уже слишком много. Именно поэтому она пошла на риск и оставила свою колонну без прикрытия с воздуха, чтобы дать отряду майора Арвади возможность продержаться немного дольше. Если бы машины ПВО лейтенанта Турнье уже успели присоединиться к своей сводной роте, Джао чувствовал бы себя куда увереннее. Но, к сожалению, они вольются в колонну только на подходе к месту боя, и это если не возникнет никаких неожиданностей.
«Не дергайся, Джао»,
— словно прочитав ее мысли, спокойно произнес Ван Донг.
«Я видел, как машины лейтенанта Кленова уходили на север. Ты правильно сделала, отправив авиацию на помощь артиллеристам. Думаю, Рою сейчас не до нас. Крупные силы для удара по нам с воздуха он не соберет, а от мелочи отобьемся и тем, что у нас осталось. Лейтенант Икару не вчера родился, и свое дело он знает очень неплохо».
«Спасибо, Ван»,
— немного помолчав, ответила Джао, для которой моральная поддержка друга оказалась совсем не лишней. Вновь издала сигнал консоль системы связи. Похоже, беспилотник достиг нужной точки и смог установить относительно устойчивый канал передачи данных.
«Госпожа капитан!»
На экране возникло слегка искаженное изображение лейтенанта Турнье.
«Беспилотник передал мне координаты новой точки встречи и приказ перейти в режим форсированного марша. Я могу узнать, чем вызвано такое решение?»
«Можете»,
— мрачно кивнула Джао Вэй.
«Шагающие танки Роя сейчас атакуют колонну 4-го артиллерийского полка. Если наши не отобьются, мы все останемся в этой пустыне навсегда. У вас еще есть вопросы, лейтенант?»
«Нет, госпожа капитан. Ваш приказ уже выполняется».
Генерал Руф удобно расположился в одном из гостевых кресел директорского кабинета госпожи Койц. Мы устроились напротив. Анна сидела за своим столом, а я занял другое кресло. То самое, постоянно вызывавшее у меня воспоминания, трудно совместимые с деловым настроем. Я с интересом смотрел на командующего колониальной армией и ждал, когда же он озвучит цель своего визита. Да, генерал Руф приехал в наш интернат сам. Не пригласил на свой штаб, не предложил встретиться в резиденции господина Набутомо, а взял и прибыл лично, заранее предупредив Анну о своем визите и вежливо поинтересовавшись, есть ли у нее и у ее преподавателя Марка Рича время для подобной встречи. Позвонил, опять же, с личного коммуникатора, а не передал информацию через секретаря. Хотя формально во властной иерархии колонии он занимал неизмеримо более высокое положение, чем Анна, пока еще остававшаяся всего лишь директором окраинного интерната. Ну, а обо мне можно было и не вспоминать. Впрочем, наверное, у генерала были вполне достаточные основания для такого отношения к госпоже Койц, хотя, с точки зрения официальных протоколов, подобный визит выглядел полным нонсенсом.
«А вы тут неплохо устроились»,
— улыбнулся генерал, обводя взглядом кабинет Анны.
«Сразу чувствуется, что ваше учебное заведение финансируется далеко не только из городского бюджета».
«Вы правы, генерал. В последнее время у нас появилось немало частных спонсоров».
Анна вернула Руфу улыбку, но вдаваться в подробности не стала.
«Может быть, вы все-таки откроете завесу тайны и сообщите нам, чем мы обязаны визиту столь высокопоставленного военного?»
«Госпожа Койц, я никогда не жаловался на память».
Улыбка генерала чуть изменилась, но осталась вполне доброжелательной.
«И я очень хорошо помню, благодаря кому я оказался на этой должности. Именно поэтому я предпочел приехать сам, а не приглашать вас к себе. В штабе слишком много лишних глаз, и там мне пришлось бы вести себя в соответствии с формальным протоколом, а здесь мы можем общаться совершенно свободно. А что касается причины моего визита, она проста. Я получил прямое указание от полномочного представителя Федерации оказать содействие рейдовым отрядам вашего интерната в добыче в руинах артефактов, необходимых для скорейшего завершения модернизации войскового транспорта.
Простите, господин генерал.
Я удивленно посмотрел на командующего.
Но ведь вы и так оказываете нам содействие. Вы передали нам десантный бот, Скорпиона, Странника и еще целый список оборудования и снаряжения.
Все это несущественные мелочи. Убрав с лица улыбку, покачал головой Руф. Раньше на мои возможности налагались серьезные ограничения, а теперь я получил совершенно другое указание. Я должен оказать вам всемерное содействие, а это значит, что вы можете просить у колониальной армии практически все, что сочтете нужным. В рамках наших далеко не беспредельных возможностей, естественно. И это еще не все. Господин Зыков просил передать, что если вам понадобится участие людей и техники экспедиционного корпуса, он готов отдать соответствующий приказ. Так что если у вас, госпожа Койц, уже сейчас есть какие-то конкретные запросы, я готов их выслушать.
За организацию рейдов в руины в моем учебном заведении полностью отвечает Рич.
Она очаровательно улыбнулась генералу и демонстративно перевела взгляд на меня. Что ж, господин преподаватель. Генерал немного замялся, выбирая, как ко мне лучше обратиться. В таком случае я слушаю вас.
Прямо сейчас у меня нет полного списка всего необходимого.
Я чуть помедлил, задумчиво глядя на командующего.
Но зато я смогу озвучить задачу, замахиваться на которую я раньше не решался. Однако после ваших слов она представляется мне вполне решаемой.
«Очень интересно», — медленно произнес генерал, явно ожидая от меня какого-то подвоха. «И что же является вашей целью?»
«Вычислитель Роя, причем не какой-нибудь, а именно тот, который взял на себя функции управления анклавом на Бригане-3 после падения в центр руин 5-й орбитальной крепости».
«Вы собираетесь его найти и уничтожить?» — непонимающе изогнул бровь генерал.
«Ни в коем случае, господин командующий. Центральный вычислитель нужен мне целым. В крайнем случае, с минимальными повреждениями. Если, конечно, господин Зыков действительно хочет получить по-настоящему глубокую модернизацию нашего единственного межзвездного корабля».
«А вы уверены, что эта цель достижима с имеющимися у нас возможностями?» С неприкрытым сомнением спросил генерал. «Рой на Бригане-3 еще достаточно силен, а центральный вычислитель наверняка находится в самом защищенном месте под контрольным участием руин. Нам придется задействовать в таком рейде чуть ли не всю колониальную армию, вернее, то, что от нее осталось. И не факт, что результат будет положительным. Нам ведь придется столкнуться с врагом на его территории. Чем бы ни закончилась такая авантюра, наши потери однозначно будут неприемлемыми».
«Полностью с вами согласен, господин командующий».
Я сразу и без всяких сомнений принял доводы генерала, чем, похоже, изрядно его удивил.
«С той техникой, которой в данный момент располагает наша армия, эту задачу решить невозможно. Но вы ведь присутствовали на испытаниях модернизированного Каракурта. Как вы думаете, если из малого робота технической поддержки пехоты можно с помощью разработанных нами технологий сделать боевую машину, способную справиться с истребителем второго послевоенного поколения, то что может получиться, к примеру, из среднего шагающего танка «Питон» или ударного беспилотника «Неясыть»?»
Генерал не отвечал довольно долго. И по выражению его лица было видно, что он напряженно обдумывает мои слова, пытаясь оценить открывающиеся перспективы и связанные с ними риски. «Сколько времени займет такая модернизация?» — наконец спросил Руф. «И какие ресурсы вам для этого потребуются?»
«С подготовкой того количества техники, которое понадобится нам для рейда, можно справиться за 2-3 недели».
Я постарался добавить в голос максимум уверенности и убедительности, поскольку не знал, как генерал отреагирует на то, что я собирался сказать дальше.
«Но для этого мне потребуются все ремонтные мощности колониальной армии и все техники, которых вы сможете найти. А еще нужны артефакты, добываемые из роботов Роя, причем много и в сжатые сроки. Процессоры, генераторы москполей, пушки, гравикорректоры. В общем, все то, что сейчас активно ищут старатели в руинах. Занимаются этим в основном артели синдиката, формально имеющие нелегальный статус. Раньше силы охраны периметра, пусть и вяло, но все же пытались пресечь их деятельность. Теперь им придется работать вместе, иначе мы просто ничего не успеем».
«Вы хотите сломать десятилетиями выстраивающуюся систему, подкрепленную целым сводом наших законов?» Озадаченно спросил генерал, похоже, совершенно не ожидавший такого поворота.
«Зачем же сразу ломать?»
Я пожал плечами.
«Пусть это будет всего лишь приостановка действия ряда законов в связи с чрезвычайной ситуацией.
Временная легализация старательской деятельности в интересах сил самообороны бригады 3.
Звучит достаточно разумно. Тщательно обдумав мои слова, ответил генерал Руф. Скажите, Рич, я правильно понимаю, что Дон Сенк и господин Набутома уже в курсе этой вашей идеи?
Естественно, господин командующий.
Я позволил себе легкую улыбку. Я в любом случае собирался вскоре озвучить эту инициативу, но своим визитом в наш интернат вы несколько ускорили события.
Кислый вел свой рейдовый отряд вглубь руин. Так далеко за границы бывшей нейтралки ему заходить еще не приходилось. Впрочем, обстановка в разрушенной промзоне после падения орбитальной крепости изменилась настолько радикально, что он уже перестал чему-либо удивляться. Сегодня он и его люди впервые пересекли условную границу мегаполиса не через заброшенные тоннели, неизвестные силам охраны периметра, а по поверхности, на глазах у бойцов колониальной армии. Это было непривычно, но Кислый отнесся к неожиданному нововведению достаточно спокойно. Интереснее было другое. Выпуская их отряд за пределы города, лейтенант колониальной армии протянул Кислому мощный передатчик, настроенный на одну из частот военных.
«Если сильно прижмут, дайте знать. Вам помогут», —
скупо проинструктировал боевика офицер. Озадаченный боец синдиката кивком поблагодарил военного и молча положил устройство в грузовой отсек бронескафандра. Пользоваться он им не собирался. Слишком еще сильна была привычка к тому, что солдаты колониальных сил, если и не враги в полном смысле этого слова, то уж точно не союзники нелегальным старателям. Конечно, в последнее время многое изменилось, и удара в спину от армейцев теперь можно было не ждать, но доверия к ним Кислый все равно не испытывал. Добыча артефактов в руинах временно перешла в разряд легальных занятий, однако долго ли продлятся эти послабления, никто сказать не мог. Даже господин Коу, который после успешной обороны резиденции Дона Сенга получил таки статус представителя старшей ветви семьи, не знал ответ на этот вопрос. Зато новый статус босса, пробившего себе дорогу в высшую лигу синдиката, благотворно сказался и на Кислом. Во время отступления к бункеру Дона Сенга он потерял всех своих людей, так что отряд пришлось создавать заново. В кандидатах, правда, недостатка не было, да и финансирование, выделенное ему господином Коу, оказалось более чем щедрым. Смотрящий за районом висящие сады прекрасно понимал, что обязан жизнью не только Марку Ричу, очень вовремя пришедшему им на помощь со своими скорпионами, но и Кислому, давшему ему возможность дожить до прибытия этой помощи. В общем, Кислый не жаловался. Новый бронескафандр поколения 3-, извлеченный персонально для него из стратегических запасов синдиката, оказался намного лучше той экипировки, которую он мог позволить себе раньше. Отобранные им в отряд боевики синдиката тоже получили очень неплохое оружие и снаряжение, но и задачу перед ними поставили непростую. Городской администрации и новому полномочному представителю Федерации на Бригане 3 внезапно понадобилось огромное количество артефактов, причем не каких-нибудь, а добываемых из очень серьезных роботов Роя. Естественно, ни серые скупщики, ни синдикат пройти мимо такой возможности заработать сверхприбыль просто не могли. Все противоречия и междоусобицы были на время забыты, и артели, больше не сдерживаемые формальными законодательными ограничениями и откровенно недружественным отношением колониальной армии, устремились в руины за добычей. Быстро стало очевидно, что кто-то должен координировать их действия непосредственно на месте, и с подачи господина Коу эту роль поручили именно ему. Руководить процессом, отсиживаясь в безопасном убежище где-нибудь рядом с городом, Кислый не захотел, не в его это было традициях. Так что самые вкусные и перспективные районы поиска он просто закреплял за своей рейдовой группой. Артелью он ее предпочитал не называть, поскольку привык к тому, что им всегда приходилось решать куда более широкий круг задач, чем добыча артефактов в руинах. Координаты для поиска он получал от Дона Сенга через своего босса, но господин Коу не делал секрета из того, что к главе синдиката эта информация поступает от Марка Рича. Кстати, о Риче. Кислого не оставляла мысль, что вся эта суета с артефактами инициирована именно им. Попытка осторожно прояснить данный вопрос у господина Коу ни к чему не привела, но, похоже, босс не столько не хотел отвечать, сколько просто сам не знал точного ответа. Рича Кислый уважал, несмотря на его совершенно несерьезный возраст. А как еще ему было относиться к человеку, спасшему жизнь его бойцу и уже дважды вытаскивавшему его самого из совершенно безнадежных ситуаций? Такие долги следовало возвращать, но пока возможности сделать это кислому не выпадало. Впрочем, на продвижение в иерархии синдиката ему жаловаться не приходилось, а это расширяло возможности, и Кислый не сомневался, что ему еще представится удобный случай оказать Ричу ответную услугу.
«Босс, 2 километра до точки»,
— отвлек Кислого от размышлений доклад оператора беспилотника.
«Разведчик никакого движения не фиксирует, и это странно. Во вводной было указано, что подступы к объекту патрулируются малыми роботами роя».
Кислый тряхнул головой, отбрасывая посторонние мысли и полностью сосредотачиваясь на текущей задаче. За последние недели он успел привыкнуть к изменившейся обстановке в руинах. Поиск артефактов стал куда менее опасным занятием, чем до последнего сражения за город. Во всяком случае, если далеко не уходить за границы бывшей нейтралки. Однако потери среди старателей уменьшились ненамного. Люди расслабились, и это не замедлило сказаться на количестве смертей и ранений. Свою группу Кислый старался держать в тонусе, но артелей у синдиката было много, и за дисциплину в них отвечали лидеры, не всегда одинаково хорошо справлявшиеся со своими обязанностями. Несмотря на регулярное вправление мозгов, многие из них оказались не в состоянии усмирить безоглядный охотничий азарт подчиненных, разгоравшийся все сильнее из-за по-настоящему обильной добычи, оставшейся в руинах после отгремевшего сражения. Старатели убивали затаившиеся в развалинах тоннельные крысы, жалили нейротоксином неожиданно появлявшиеся неизвестно откуда одиночные шершни, или же ловили и расстреливали на открытых местах весьма немногочисленные, но от этого не менее опасные роботы-разведчики Роя. Помня все это, Кислый очень внимательно отнесся к словам оператора беспилотника. «Тишина — зловещий признак в руинах. Это он очень крепко усвоил в сотнях рейдов на нейтралку и за ее пределы. Разведывательный дрон у них был неплохой, и до сих пор его сканеров вполне хватало для обнаружения любых тварей Роя на относительно безопасной дистанции. Но так далеко вглубь руин они раньше не забирались, так что нехорошее предчувствие Кислого не покидало. Сегодня они дошли почти до самого кратера, как уже привычно называли между собой старатели гигантскую воронку, оставленную падением орбитальной крепости. Лезть в эпицентр смысла не было, там все превратилось в труху, но относительно узкие полосы вдоль побережья с севера и юга от кратера претерпели не столь серьезные разрушения, и кое-что интересное там попадалось. Идти сюда от города, правда, приходилось очень далеко. Во многом именно поэтому эти места не пользовались популярностью ни у артелей синдиката, ни у черных старателей. Добычи пока хватало и гораздо ближе к городу. Вот только спрос на рынке артефактов начал быстро меняться. Компоненты, добываемые из роботов Роя дальних послевоенных поколений, значительно упали в цене. Зато по-настоящему серьезная добыча, извлекаемая из более старых машин противника и разрушенных бункеров центральной и западной части руин, стоила в разы дороже, чем раньше. Ну а раз изменилась структура спроса, значит и районы поиска следовало менять в соответствии с новыми реалиями. Целью группы Кислого являлись 3 тяжелых танка Роя второго послевоенного поколения, попавших под раздачу при взрыве 5-й орбитальной. Разрушить эти очень прочные боевые машины оказалось весьма непросто. К тому же они имели защитные поля, способные отразить несколько попаданий из серьезных плазменных пушек. Тем не менее, взрыв, разметавший центр руин, оказался слишком мощным даже для них. Ударной волной шагающие танки оторвало от поверхности и швырнуло на уцелевшие остатки пластобетонных стен. Увлекаемые лавиной спрессованного воздуха, тяжелые машины разнесли преграды в мелкий щебень и устремились дальше, кувыркаясь и снося все на своем пути. Их неуправляемый полет закончился лишь когда они достигли толстых потрескавшихся стен надземной части комплекса ПВО, который за несколько секунд до этого уже сильно повредило мощнейшей сейсмической волной, порожденной взрывом в центре руин. Удары изрядно разогнавшихся тяжелых бронированных машин стены не выдержали и рухнули, погребая их под собой. Как именно Ричу удалось обнаружить эти скрытые под завалом шагающие танки противника, Кислый не знал, но задаваться этим вопросом он перестал уже давно. Информация о подобных местах, поступающей ему через господина Коу, еще никогда не оказывалась ложной, и боевик-синдиката решил просто воспринимать ее как данность. Несмотря на столь впечатляющие приключения, тяжелые танки Роя получили не столь уж значительные повреждения, и могли стать очень ценными трофеями. Вот только проблема состояла в том, что враг, похоже, тоже об этом знал. Во всяком случае, в окрестностях выведенного из строя комплекса ПВО регулярно появлялись и роботы-разведчики, и тоннельные крысы, и даже одиночные шершни, которых Рой в последнее время стал все чаще использовать для ведения воздушной разведки. Сбрасывая кислому координаты этого места, господин Коу специально акцентировал его внимание на нездоровой активности противника в зоне предстоящего поиска. Вот только сейчас здесь никаких шевелений не наблюдалось. Развалины бункера комплекса ПВО словно вымерли. В то, что роботы Роя по какой-то причине разом потеряли интерес к своим поврежденным танкам, командир рейдовой группы поверить был не готов, а значит, вывод из наблюдаемого беспилотником мертвого спокойствия можно было сделать только один. Сканеры дрона просто не справляются с выставленными врагом маскировочными полями. «Меняем режим движения!» После недолгих колебаний приказал Кислый. «Разворачиваемся в боевой порядок!»
«Не рано, босс?»
Просил по приватному каналу Герон, единственный боевик синдиката, кроме самого Кислого и господина Коу, выживший в бою на верхних уровнях резиденции Дона Сенга. Он занимал второе место в иерархии группы и мог позволить себе подобный вопрос. «В самый раз!» Сосредоточенно ответил Кислый. 10 против 1, что нас здесь ждут!»
«Понял, босс, принято!»
Группа рассредоточилась и резко снизила темп передвижения. 12 боевиков синдиката в очень серьезной экипировке осторожно прощупывали развалины перед собой чувствительными сканерами и, прикрывая друг друга, по очереди меняли позиции, осторожно двигаясь вперед. Следом за ними на довольно приличном расстоянии перемещались 3 робота-проходчика и пара универсальных ремонтных дронов. Вся гражданская техника, естественно, была доработана для действий в руинах и имела вполне приличные маскировочные поля.
300 метров,
— сосредоточенно сообщил Герон.
— Босс, тут, похоже, действительно нет никого. С такого расстояния наши сканеры уже должны видеть даже роботов 3-го поколения.
— Только если они не прячутся под землей или за неповрежденными участками стен, — негромко возразил Кислый. — Замерли все! Своей интуиции Кислый верил всегда. И сейчас она просто орала дурным голосом, что лезть вперед смертельно опасно. Рисковать своими людьми и собственной головой лидер группы в такой ситуации не желал категорически. «Кирк, составь пару из 1 ремдрона и 1 проходчика!» Продолжая внимательно осматривать безмолвные развалины, приказал Кислый оператору беспилотной техники. «Пусть выдвинутся вперед и начинают разбирать завал над ближайшим к нам танком. И опусти летающего разведчика 50 метров ниже. Мне нужна подробная картинка».
«Так может пройтись дроном над самой поверхностью, босс?»
— предложил Кирк.
— Зачем гнать вперед уязвимую гражданскую технику?
— Они не вылезут на поверхность, пока мы не начнем работать. С удивившей его самого категоричностью произнес Кислый. Откуда у него взялась такая уверенность, он и сам не смог бы ответить.
— Как скажешь, босс.
С нотками сомнения в голосе ответил Кирк, но к выполнению полученного приказа приступил незамедлительно. Паукообразный ремонтный дрон и антропоморфный робот-проходчик отделились от остальной техники отряда и по большой дуге начали обходить замерших в развалинах боевиков. Вести роботов к цели напрямую через боевые порядки группы Кирк не стал, и Кислый молчаливо одобрил его решение. Противник мог обнаружить гражданскую технику в любой момент, так что лучше было потерять какое-то время и пустить роботов в обход, чем неожиданно получить удар ракетами или плазмой по своим позициям. До завала, который скрывал под собой 1 из роботов Роя, ремдрон и проходчик добрались беспрепятственно. Подсознательно Кислый ничего другого и не ждал. Если их действительно поджидала засада, то раскрывать свои позиции раньше времени врагу смысла не было. Вопрос в том, хватит ли Рою такого раздражителя, как переданные под нужды отряда гражданские роботы, или же все это затеяно, чтобы уничтожить пришедших сюда людей? Ну, если, конечно, засада вообще есть, а не является плодом его фантазии. «Кирк, что на сканерах?» — не утерпел Кислый. Проходчик уже приступил к разбору завала, а реакции со стороны противника все не было.
«Ничего, босс, нет тут никого».
Похоже, оператор постепенно переставал понимать, чего так опасается лидер рейдовой группы.
«Может, все-таки опустить беспилотник ниже и облететь зону поиска по периметру?»
Ответить Кислый не успел. Посреди развалин стационарного комплекса ПВО в небо одновременно ударили 3 гейзера, состоящих из обломков пластобетона и покореженной арматуры. Ремдрона и робота-проходчика отбросило в сторону, как будто они были сделаны не из прочных промышленных сплавов, а из легкого пористого пластика. В облаках пыли среди потрескавшихся и обвалившихся стен наземных построек комплекса перед боевиками синдиката предстали три тяжелых шагающих танка «Конкистадор». Название им, естественно, присвоил не Рой. Под этим именем они значились в армейском классификаторе бронетехники противника.
«Не двигаться!»
Выдохнул Кислый, понимая, что такому противнику его группа не сможет противопоставить вообще ничего.
«Босс, нас подставили!»
В голосе Герона звучала неприкрытая паника.
«Во вводной указано, что все три танка получили критические повреждения и полностью утратили боеспособность».
«Тишина в эфире!»
Рявкнул лидер группы, лихорадочно пытаясь придумать хоть какой-то приемлемый план отхода. Ни о какой добыче он уже не думал. При таком раскладе остаться в живых уже великая удача. Три тяжелых танка второго поколения — это слишком серьезно. Правда, судя по всему, пока они людей не видят. Проходчика и ремдрона они порвали мгновенно. Беспилотник тоже сожгли в первые же секунды. Но до его бойцов от них 300 метров, и есть шанс, что засекут их не сразу. Впрочем, роботы Роя уже выбрались из своих подземных убежищ и вот-вот должны были начать зачистку местности. Как они могли оказаться в исправном состоянии? Кислый не верил, что Рич ошибся. Скорее, с момента обнаружения поврежденных танков здесь что-то серьезно изменилось. Не зря же Рой проявлял в этом месте такую активность. Здесь ведь все просто пронизано подземной инфраструктурой. Была у ремонтных роботов Роя возможность подобраться к танкам снизу? Почему нет? Расчистить завалы не так уж и сложно. Если повреждения оказались не столь значительными, их могли успеть устранить, и теперь отряд Кислого имеет то, что имеет. Три тяжелых танка второго поколения против 12 бойцов, экипированных чуть лучше, чем пехотинцы колониальной армии, то есть одетых в боевые скафандры поколений 3 и 3+. Вдобавок, ни у него, ни у его людей нет такого оружия, способного пробить силовые щиты и броню этих восьминогих монстров. Боевики синдиката экипировались в расчете на противодействие тоннельным крысам и легким роботам-разведчикам врага. В крайнем случае они могли бы отбиться и от небольшой стаи шершней. Но тяжелые танки...
«Никому не шевелиться! Укрытие не покидать!»
Прорычал микрофон шлема Кислый.
«Кирк, гони оставшихся проходчиков и ремдрона в разные стороны. Пусть твари увяжутся за ними. Попробуй увести от нас этих уродов».
«Делаю».
Сипло прошипел оператор, которому явно было очень страшно, но контролировать себя он вроде бы пока мог. Несмотря на испытываемый страх, Кирк не подвел. Роботы-проходчики и единственный оставшийся у отряда ремдрон довольно бодро разбежались в трех направлениях. В отличие от затаившихся людей, движущуюся гражданскую технику, пусть и оснащенную не самыми плохими генераторами маскировочных полей, конкистадоры засекли довольно быстро и даже рванули было за ними, но, к разочарованию Кислого, погоня длилась совсем недолго. Ровно столько, сколько понадобилось тяжелым танкам, чтобы занять удобную позицию и трижды выстрелить из пушек. В общем, увести за собой врага беспилотные роботы не сумели. Впрочем, они сделали главное — дали Кислому несколько дополнительных секунд на размышление, позволивших ему вспомнить, что в грузовом отсеке его скафандра лежит передатчик, выданный на границе города лейтенантом силы охраны периметра. В тот момент боевик синдиката с большим скепсисом отнесся к этому жесту доброй воли со стороны военных, совершенно не собираясь пользоваться услугами извечных противников. Но сейчас ситуация была такова, что использовать следовало любой шанс. И Кислый, стараясь не делать резких движений, отстегнул грузовой отсек и извлек из него небольшой плоский брусок передатчика.
«Дежурный по штабу охраны периметра, лейтенант Хорь, на связи!»
Почти мгновенно прозвучал в наушниках шлема Кислого незнакомый голос.
«Лейтенант, мне этот передатчик...»
«Я в курсе!»
— перебил боевика военный.
«Ваш позывной Кислый?»
«Да».
«Докладывайте!»
«Вы мои координаты видите?»
«Вижу. При установке связи они были переданы автоматически».
«У нас здесь три конкистадора в полном обвесе, с действующими силовыми щитами. Второе поколение. Нас пока не видят, но знают, что мы где-то рядом и ищут. Наше оружие их не возьмет».
«Ждите»,
— чуть изменившимся голосом произнес лейтенант.
«Пока я жду, они отследят наш канал связи».
«Он хорошо защищен», —
быстро ответил военный, но в его голосе Кислый не услышал особой уверенности. Он сильно сомневался, что даже лучшее оборудование связи, доступное колониальной армии, способно долго противостоять средствам РЭП второго поколения. Тем не менее, комментировать слова лейтенанта Кислый не стал. В конце концов, пока выход на связь действительно не привел к их обнаружению противникам.
«Кислый, здесь полковник Гёпнер»,
— раздался в наушниках шлема уже другой голос.
«Вы сможете подсветить цели для тактических ракет?»
«Пока противник движется, думаю, да», — с некоторым сомнением произнес лидер рейдовой группы. «Это второе поколение, полковник. Их маскировку мои сканеры пробивают с большим трудом».
«Нужно цели указания на финальном участке траектории, иначе никак»,
— объяснил полковник.
«Именно потому, что у противника маск-поля второго поколения. У нас в полной готовности 12 новых ракет, только что прошедших модернизацию. Но против такого противника они без подсветки целей бесполезны».
«Будет подсветка», — решился Кислый, видя, как три вражеских танка, немного побродив среди развалин комплекса ПВО, уверенно развернулись и двинулись в сторону позиции его отряда. Правда, пока не быстро, но достаточно целеустремленно.
«Принято»,
— удовлетворенно ответил полковник, и в наушниках зазвучал безэмоциональный голос вычислителя.
«Готовность 30 секунд. Координаты сверены. Пусковые коды приняты. Идет синхронизация систем наведения ракет со сканерами экипировки и отряда прямой подсветки цели. Синхронизация завершена. Пуск разрешен. Залп».
«Все, Кислый, ушли ракеты».
Вновь появился в эфире полковник Гёпнер.
«Подлетное время 30 секунд. Держите цели, второй попытки не будет».
Как назло, именно в этот момент, словно почувствовав опасность, конкистадоры почти синхронно скрылись за развалинами, замерли на месте и практически мгновенно слились с окружающим пейзажем. Система сканирования разочарованно пискнула, информируя Кислого, что захват целей потерян.
«Кислый, где подсветка?»
— прорычал из наушников шлема голос полковника Гёпнера.
15 секунд!»
Нужно было что-то срочно решать, и Кислый сделал то единственное, что могло исправить ситуацию. Подставлять своих бойцов он не хотел, да и времени для объявления им задачи уже просто не осталось. Резко распрямив колени, лучший боевик синдиката прыжком вынесся из-за пластобетонного обломка, служившего ему укрытием, и еще в прыжке открыл огонь из стрелкового гранатометного комплекса. Целей он не видел, но они ему были и не нужны. Он примерно знал, где скрылись шагающие танки Роя, и теперь просто провоцировал их на ответный огонь, давая возможность сканерам боевых скафандров своих людей засечь твари Роя. Не отреагировать на столь наглое поведение человека конкистадоры просто не могли. Кислый был в этом абсолютно уверен, и противник его не разочаровал. Вот только то, что последовало за его прыжком из-за укрытия, напомнило ему старый и не слишком веселый анекдот про глупого клерка из центральных районов мегаполиса, по пьяни, потерявшего коммуникатор и заблудившегося вечером на городской окраине, ну и не придумавшего ничего лучше, чем в этих трущобах начать звать на помощь. На крики, естественно, явилась не полиция, а местная банда. «И зачем ты так кричал?» — с ухмылкой спросил у клерка главарь. «Я заблудился и хотел, чтобы меня кто-то услышал». «Ну, мы тебя услышали. Теперь ты доволен?» В общем, Кислого конкистадоры тоже услышали. И точно так же, как в анекдоте, никакого удовольствия от этого факта он не испытал. Зато система наведения бодро доложила о захвате цели, вот только в боевика синдиката уже летели сгустки плазмы из легких пушек вражеских танков. Стрелять по столь незначительной цели главным калибром конкистадоры сочли излишним. Несмотря на всю авантюрность спонтанно возникшего плана, самоубийцы Кислый не был. Выпрыгивая на открытое место, он наметил для себя конечную точку маршрута, дававшую ему некий мизерный шанс уцелеть. Мощная пластобетонная плита, вздыбленного взрывом перекрытия нулевого яруса, могла послужить неплохим укрытием, вот только до нее еще нужно было добраться. А сделать этого он, похоже, не успевал. Совсем чуть-чуть, но не успевал. Последним, что Кислый запомнил, оказалась яркая вспышка прямо перед глазами и чудовищный удар, погасивший его сознание. В себя лидер рейдовой группы пришел лежа на спине, на той самой наклонной плите, но уже без скафандра. Очнулся Кислый под недовольное жужжание медблока, прижатого Героном к его предплечью. Голова просто раскалывалась, но в целом организм не чувствовал себя мертвым. И это удивляло, как и тот факт, что его бойцы столь беспечно покинули укрытие, и как минимум трое из них стоят на открытом месте.
«Что происходит?» — с некоторым трудом выдавил из себя Кислый. «Где противник?»
«Там». Герон неопределенно махнул рукой в сторону развалин комплекса ПВО. «Вернее, был там, пока из города ракеты не прилетели».
«Это что-то совсем новое, босс. Или, наоборот, совсем старое. Конкистадоры смогли сбить только пару штук, остальные их накрыли. Ты их очень вовремя подсветил. А остальное за нас сделали вояки».
Кирк ходил смотреть на результат. «Танки почти целые лежат. Похоже, их и мои снарядами раскатали. Так что у нас теперь целая гора ценных трофеев. А вот тащить ее не на чем. Всех наших роботов конкистадоры сожгли, так что придется разделывать туши прямо здесь».
«А я-то как жив остался? В меня же вроде попали».
«Не, не попали в тебя, босс. Один заряд прилетел в край плиты, за которой ты хотел укрыться. Вот тебя и отшвырнуло в мертвую зону. Поэтому остальная плазма мимо прошла. В общем, скафандр в утиль, а у тебя контузия. Считай, повезло».
«Да уж...»
Осторожно повел головой Кислый, проверяя подвижность шеи. «Почему торчим на открытом месте?»
«Так тут сейчас безопасно, босс. Вояки же не только ракетами приложили. Им еще очень на результат удара посмотреть захотелось».
Подтверждая слова боевика, прямо над их головами с тихим, но пробирающим до костей свистом пронеслась пара ударных беспилотников колониальной армии.
«Тут еще десантные боты прилетели, так что вокруг полно вояк. Но на долю в добыче они не претендуют».
Герон явно был доволен тем, как все сложилось.
«Да, приходил какой-то большой армейский начальник. Посмотрел на тебя, убедился, что ты жив, пробухтел что-то неопределенное и свалил. Единственное внятное, что сказал, так это про добычу, что она вся наша».